Радио Брага Интернешнл. Новости.
Правительство продлило в Чехии режим чрезвычайного положения. 14 февраля в Чехии было выявлено 2832 новых случая заражения коронавирусом. После введения Германии пограничного контроля на автострадах Чехии образовались огромные пробки. Правительство Чешской Республики по требованию гетманов всех краев и мэра Праги продлило режим чрезвычайного положения до 28 февраля. При этом гетманы краев призывают к изменению некоторых ограничительных мер. Они требуют, чтобы Кабмин сообщил им, каким образом он намерен смягчить правила в магазинах и сфере услуг и считают целесообразным возвращение детей в школы с 1 марта. В то же время гетманы призвали правительство срочно обсудить проект нового закона о пандемии. По словам гетмана Южной Чехии Мартина Кубы, даже при сохранении чрезвычайной ситуации некоторые до сих пор закрытые заведения могут быть открыты. Регионы призвали правительство провести переговоры с парламентской оппозицией о дальнейших шагах по борьбе с эпидемией. Андрей Бабиш уже заявил, что планирует начать обсуждение вопросов с оппозицией со вторника, 16 февраля. Для предприятий розничной торговли и сферы услуг ничего не меняется, заявил при этом премьер-министр Карл Гавличек. Комендантский час ночью остается в силе. Однако кабинет министров дал разрешение на работу в обычном режиме учреждений, предоставляющих гражданам информацию. За воскресенье 14 февраля в Чехии было получено 2832 положительных теста на коронавирус, что почти на 400 больше, чем в предыдущее воскресенье. По данным Минздрава, количество госпитализированных с COVID-19 возросло до 5553 человек, из которых 1084 находятся в тяжелом состоянии. С марта прошлого года, когда в Чехии началась эпидемия, коронавирусом заразилось в общей сложности более 1 000 000 человек, из которых почти 970 тысяч уже выздоровело. 18 250 инфицированных скончались. В сутки в стране умирает более 100 человек, зараженных коронавирусом. В настоящее время в стране насчитывается более 103 тысяч человек, болеющих COVID-19. На автострадах перед чешско-немецкой границей выстроились многокилометровые колонны автомобилей. 15 февраля стало первым рабочим днем после введения ФРГ усиленного пограничного контроля. С воскресенья 14 февраля Берлин возобновил пограничный режим с Чехией в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в республике. Берлин считает Чехию страной, где распространяются различные штаммы коронавируса. Объявление нового чрезвычайного положения сроком на 2 недели непосредственно после окончания действия предыдущего большинство чешских юристов, опрошенных агентством ЧТК, считает противоречащим Конституции. Антиконституционно, что под видом нового объявления чрезвычайного положения речь идет о продлении того же самого чрезвычайного положения, которое по решению парламента должно было закончиться. Мы можем с этим смириться, или парламент может его отменить, или оно может быть оспорено в Конституционном суде, перечисляет варианты развития ситуации юрист Ян Кисела, к которому обратилась ЧТК. Министр финансов Алена Шиллерова сообщила, что позиция кабинета основана на выводах юристов МВД, Минздрава и Минфина. Решение о введении чрезвычайного положения, по заявлению гетманов, по словам Шиллеровой, базируется на других обстоятельствах, чем предыдущее. Вечером 14 февраля в чешской столице состоялось шествие против коронавирусных ограничений, приуроченное ко Дню Святого Валентина, который в этом году пришелся на воскресенье. Участники проследовали от района Уэст на Холм-Петшин с чешскими флагами и плакатами «Бабиш лжет, вернем детей в школы». Как сообщает агентство ЧТК, манифестанты не соблюдали социальную дистанцию, а часть из них была без масок. В прошлом году иностранцы приобрели всего 2556 чешских компаний, что стало самым низким показателем за последние 7 лет. Чаще всего покупателями выступали граждане Украины. На втором месте оказались словаки, далее с большим отставанием идут венгры, россияне, румыны и поляки. В прошлом году торговля компаниями замерла, как и чешская экономика в целом. Тяжелые условия ведения бизнеса, ограничения свободы передвижения, высокие риски и неясные перспективы – вот главные причины, по которым иностранные инвесторы в прошлом году приобрели существенно меньшее количество чешских фирм по сравнению с показателями последних 7 лет, в течение которых мы ведем эту статистику, сообщает аналитик одного из агентств Петра Штепанова в интервью изданию «Иднес Сизет». И в завершении выпуска о погоде на завтра. Во вторник, 16 февраля, ожидается облачная погода. Местами снег. На юго-западе страны снег с дождем. Ночью от минус 7 до минус 3. На северо-востоке и востоке республики местами до минус 11. Днем от минус 3 до плюс 1. На юго-западе страны до плюс 4. Слабый южный и юго-западный ветер от 2 до 5 метров в секунду. Вот и все новости к этому часу. Выпуск подготовила Катерина Испурвит. В эфире русская служба «Радио Прага Интернешнл». В студии Катерина Испурвит. 30 лет назад в Европе появился новый политический блок – Вышеградская четверка, куда входят Чехия, Словакия, Венгрия и Польша. Вечером 14 февраля на Вацлавской площади зажглись фонарики. Прага присоединилась к флешмобу «Любовь сильнее страха», который в воскресенье прошел в десятках городов России и Европы в поддержку Алексея Навального. 76 лет назад, 14 февраля 1945 года, на Прагу упали американские бомбы. Об этом в программе «Радио Прага». Чехия, Словакия, Венгрия и Польша. Эти страны традиционно относят к Восточной Европе, но связывает их не только географическая близость, но и немало страниц совместной истории, местами печальных, местами счастливых. 30 лет назад они добровольно связали себя совместными узами, и союз этот основан на единстве, поддержке и взаимоуважении. Имя ему – Вышеградская четверка, рассказывает Ольга Васенкевич.
Вышеградская группа или Вышеградская четверка, сокращенно В4, была основана 15 февраля 1991 года в городе Вишеград или Вышеград в Венгрии. Место это было выбрано не случайно. Именно там в 1335 году венгерский король Карл I Роберт, чешский Ян Люксембургский и польский Казимир III Великий заключили договор о тесном сотрудничестве в политических и торговых вопросах и о вечной дружбе. Почти 7 столетий спустя, в 1991 году, в Вышеграде встретились президент Чехословакии Вацлав Гавел, премьер-министр Венгрии Йозеф Антал и президент Польши Лех Валенса, чтобы скрепить свои отношения в новом союзе.
Основание Вышеградской группы в 1991 году преследовало две главные цели. Первый было обеспечение тесных дружеских отношений в Центральной Европе, чтобы этот регион вновь не оказался в такой ситуации, какая сложилась в период между двумя мировыми войнами. Тогда эти государства вместо того, чтобы сплотиться, напротив, враждовали между собой. Вторая цель была тесно связана с первой – интеграция в единый европейский дом, в формирующийся тогда Европейский Союз, куда хотели все три на тот момент государства вступить. В этом вопросе они действовали сообща, без какой-либо конкуренции и соперничества.
Рассказывает о событиях 30-летней давности политолог Якуб Эберле из Института международных отношений. На первых этапах сотрудничество тройки, а с 1993 года, после разделения Чехословакии, четверки в рамках группы, можно было назвать скорее неуверенным. Фактически на момент основания В4 конкретно поставленная общая задача была одна – взаимная поддержка в совместных усилиях по интеграции в евроатлантические структуры. К тому же не все представители государств-членов видели в таком союзе перспективность.
Я думаю, что Вишеградская четверка имеет непохибно некоторые вещи идентичные, которые...
Полагаю, что у Вишеградской четверки есть некоторые идентичные черты, которые вытекают из того, что мы находимся в определенном географическом пространстве. Кроме того, мы находимся в аналогичной фазе развития, совместно преодолеваем коммунистическое прошлое. В то же время у нас есть много различий, в частности и геополитических. С Венгрией у нас нет общей границы, зато с этим государством у нас есть иные проблемы. С Польшей у нас тоже определенные отношения. С уверенностью могу сказать, что для нас гораздо важнее общий знаменатель со Словакией, чем с другими государствами Вышеградской группы.
Подстатнее выше, než je společný jmenovatel mezi dalšími zbývajícími dvěma zeměmi Vyšegradského seskupení.
Такую позицию высказал после переговоров премьер-министров четверки, прошедших 12 января 1994 года в Праге, Вацлав Клаус, занимавший тогда должность премьер-министра. Неудивительно, что 90-е годы в истории Вышеградской группы ознаменовались скорее ослаблением взаимодействия. Под сомнение ставилась даже целесообразность подобного объединения.
За этих 30 лет эта сотрудничество вообще ушла.
За прошедших 30 лет Вышеградская четверка прошла несколькими периодами, во время которых интенсивность взаимного сотрудничества снижалась и вновь возрастала. В 1990-е годы декларированные при создании группы цели практически не были достигнуты. Было несколько причин. Вскоре после создания В4 начался процесс разделения Чехословакии, что создавало некое ощущение неуверенности в завтрашнем дне. Затем к такому сотрудничеству не проявлял интереса Вацлав Клаус, занимавший тогда должность премьер-министра. Лед тронулся после смены власти в Чехии и других странах в 1998 году, когда при подготовке к вступлению в Евросоюз сотрудничество между нашими государствами стало более интенсивным. После завершения вступления в ЕС отношения снова сбавили обороты. На протяжении последних 10-12 лет сотрудничество укрепилось, члены В4 лучше определили свои новые ожидания от партнеров по Союзу, которые пришли на смену старым, главным образом связанным со вступлением в Евросоюз.
После присоединения всех четырех стран к Европейскому Союзу 1 мая 2004 года внешнеполитическая деятельность ассоциации еще больше возросла, и группа сосредоточила внимание на содействии сотрудничеству и стабильности в более широком регионе Центральной Европы. Тем не менее, как отметил Якуб Эберле, даже после присоединения к Североатлантическому альянсу и Европейскому Союзу Вышеградская группа остается очень важным региональным объединением. Однако, как заметил политолог, несмотря на то, что между странами группы много общего, это не означает, что они занимают единую позицию по всем вопросам.
Эти государства пережили подобный исторический опыт, они входили в состав Восточного блока, и впоследствии им пришлось догонять вступление в НАТО и Евросоюз. Они занимают одинаковую позицию на мировой сцене в вопросе разделения труда и являются так называемыми зависимыми рыночными экономиками, в которых значительная часть капитала происходит из Западной Европы или других частей света. Тем не менее, их политические интересы часто расходятся. Зачастую в принципиальных вопросах, таких как, например, отношение к России, обсуждение европейского бюджета, их мнения часто не сходятся. Не то чтобы у каждой страны был сугубо отличный интерес, хотя и такое случается. Часто отличается взгляд одного или двух государств на какой-то вопрос. Одним словом, Вышеградская четверка – это не монолитный, не дай Боже, геополитический блок.
Одним из вопросов, в котором страны Вышеградской группы заняли практически схожую позицию, стал миграционный кризис 2015 года, когда группа четко выделилась на европейском небосклоне с резко противомиграционной политикой и, кроме того, подчеркнутым нежеланием идти на компромисс в решении данного вопроса.
Все четыре государства достаточно твердо высказались против механизмов распределения мигрантов в рамках Евросоюза. Это превратилось в своего рода бренд, который создал стереотипы с обеих сторон. Так, в странах Центральной Европы множество граждан стало апеллировать к В4 как к инструменту собственного отторжения в отношении Берлина, Брюсселя. Напротив, в Западной Европе это возродило стереотип, что общество на Востоке Европы еще не так хорошо развито, не проявляет общеевропейскую солидарность, а мы им туда отправляем деньги, ну и так далее.
А подивіться, вони власне не так уполне европейские.
Продолжает политолог Якуб Эберле. Тем не менее, политику Вышеградской четверки в рамках ЕС можно назвать сбалансированной. Она продвигает общие позиции по отдельным европейским вопросам и в то же время подчеркивает свои приоритетные темы. Общий интерес В4 вместе с другими европейскими партнерами заключается в поддержании единства и возможностей ЕС. Помимо обмена мнениями по вопросам участия в Европейском Союзе, сотрудничество между странами В4 происходит в основном на практическом уровне. Государства совместно реализуют ряд трансграничных проектов в области транспорта, безопасности, культуры и образования. Вышеградское сотрудничество на политическом уровне работает по принципу регулярных встреч представителей государств-участников на разных уровнях, от президентов и премьер-министров до экспертных консультаций. Единственной прочной организационной структурой В4 с 2000 года является Международный Вышеградский фонд, цель которого – финансовая поддержка взаимного сотрудничества в области науки, образования, культуры, ведения совместных исследований, развития приграничного сотрудничества и продвижения туризма.
Сотрудничество В4 происходит преимущественно в двух плоскостях, одна из которых более заметна. Это взаимодействие политических лидеров, премьер-министров, президентов, министров. В настоящее время оно весьма эффективно, поскольку основывается в значительной мере на персональных отношениях. Чешский премьер Андрей Бабиш и венгерский Виктор Орбан очень хорошо друг друга понимают. Вторая плоскость – это то, что Вышеград является сотрудничеством бюрократических аппаратов, МИДов, чиновников, которые заинтересованы в консультациях и подготовке совместных с тем учетом того, кто председательствует в данный момент. Я считаю, что ключевое значение Вышеградской четверки заключается в том, что, несмотря на все существующие проблемы, она по-своему ценна. В рамках Евросоюза необходимо координировать свои усилия, а в В4 как раз создался такой координационный механизм. Кроме того, не стоит забывать об этом. Второй целью четверки является поддержание добрососедских отношений. А то, что у нас в Центральной Европе хорошие отношения с соседями, это вовсе не само собой разумеющийся факт.
Подытоживает политолог Якуб Эберле из Института международных отношений.
Свыше 30 фонариков зажгли активисты на Вацлавской площади Праги морозным вечером 14 февраля за освобождение всех политических заключенных России и в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Чешская столица таким образом присоединилась к флешмобу, который прошел в воскресенье в десятках городов России и Европы «Любовь сильнее страха». Алексей Навальный уже длительное время за свою политическую деятельность подвергается преследованиям со стороны российских властей и оказался разлучен со своей супругой Юлией, которая всеми силами поддерживает своего мужа. С требованиями немедленно освободить российского оппозиционера выступили многие политические деятели Европейского Союза, а также МИД Чешской Республики. Состоявшаяся в Праге акция была небольшим, но очень важным событием, уверен Александр Морозов, политолог и научный сотрудник Академического центра Бориса Немцова по изучению России Карлова университета, который ответил на несколько вопросов радио Прага, международного вещания чешского радио. С Александром Морозовым беседовал Антон Каймаков.
Вот сегодня маленькая акция в Праге, в самом сердце, поддержка Алексея Навального и его супруги, которые разлучены, к сожалению, на Святого Валентина. Акция не очень большая, но все-таки она очень важная, я думаю.
Она очень важная, потому что именно в этот момент, то есть в 20:00 по Москве, сама Юлия Навальная поднимает свой айфон, и вместе с этим, как минимум в 40 городах мира, и практически во всех странах Европы проходят такие акции. Это акции солидарности с Алексеем Навальным, с его семьей, а также со всеми политзаключенными и их семьями, которые страдают от того, что они разлучены, от того, что они находятся под давлением, от того, что на них обрушились испытания. Причем испытания, мы хотим подчеркнуть, в результате несправедливых судов, совершенно беззакония в России. И, конечно, эта акция очень важна. Хотя это и немного здесь людей, но, тем не менее, мы присоединились к тому, что происходит и в Берлине, и в Париже, и даже в Сиднее, и Мельбурне в эти часы. потому что на 5 континентах проходят такие акции.
Как вы оцениваете поведение Европы, Чехии, скажем так, как реакция на то, что происходит сегодня в России? Слушаем, естественно, тот же самый «Дождь», то же самое «Эхо Москвы». И там откровенно говорят, что мы двигаемся к тоталитаризму. Уже не портократия, не автократия, уже тоталитаризм. Уже под Москвой в Сахарово есть даже, по сути, говорят, что концентрационный лагерь для противников. Что может делать Европа в этом случае?
Это большая проблема, потому что, находясь в Европе, мы хорошо понимаем, что Европа – это совокупность демократических стран, в которых есть парламент, есть избиратели, и, знаете, это авторитарному режиму легко принять решение, потому что там принимает решение один человек. Здесь это принимается, коалициями партийными и довольно непростой процедурой в Европарламенте. Тем не менее, надо сказать, что Евросоюз со своей стороны делает то, что он может. Во-первых, он готовится расширить санкции. А может быть даже и готовится, как мы слышали, например, к показательному аресту активов нескольких путинских олигархов в Европе. Это было бы неплохо, возможно. Евросоюз, несомненно, оказывает поддержку гражданским организациям и свободным медиа российским. Надо подчеркнуть, что в последние годы российские независимые медиа, многие были вынуждены редакции уйти за рубеж. Вот. И у нас целый ряд таких редакций за рубежом. Здесь имеется поддержка со стороны тех стран Евросоюза, на территории которых они работают, это важно. Позиции чешского МИДа с первого дня, надо сказать, что чешский МИД с первого дня и событий в Беларуси, кризиса политического, и с первого дня ареста Навального в России занимал совершенно последовательную, ясную позицию, говоря о том, что для Чехии, для всех чешских политиков, для всего чешского политического сообщества российские действия неприемлемы. Они неприемлемы, потому что они полностью расходятся и с верховенством права, и с демократией, и с концепцией прав человека, и с международными обязательствами, которые Россия в разные годы подписывала в отношении этих прав человека. Поэтому можно сказать так, что не надо быть такими слишком, что ли, оптимистичными и ждать невозможно. Но, тем не менее, мы должны, я считаю, во всяком случае, русскоговорящие диаспоры за пределами России должны, в общем, оказывать давление на политиков тех стран, в которых они находятся, на парламенты. Что мы и делаем. Именно для этого эти акции проходят. Для того, чтобы депутаты Европарламента, для того, чтобы те, кто симпатизирует демократическому процессу в России, такие есть и в парламенте Чехии, и в парламенте Германии, в Бундестаге, для того, чтобы они не оставляли усилий по давлению на Путина.
В Чехии в самой наблюдается раздвоение, мнение правительства, скажем так, МИД, который транслирует. И тут же параллельно мы слышим Милоша Земана, который, то есть, с одной стороны, говорит, надо Навального пустить на выборы, а с другой стороны, говорит, националист. И там высказывался и против там чеченцев, и все подряд вспоминается. Хотя, на мой взгляд, молчит сразу, что Навальный за это время тоже прошел некоторое развитие. И взгляды меняются, как Милош Земан сам любит говорить, только идиот не меняет своих, так сказать, точек зрения. А тут он ему отказывает в этом и не принимает, что он действительно уже другой Навальный, нежели 10 лет назад.
Позиция президента Земана известна. Она, конечно, охотно транслируется российскими медиа. Действительно, он занимает такую двойственную позицию. С одной стороны, конечно, как европейский политик, он не может не видеть, что Навальный преследуется беззаконно абсолютно, что он должен быть допущен на выборы, о чем Земан и заявил. В то же время Земан часто делает такие компромиссные заявления в отношении Кремля, которые, конечно, нас огорчают. Но надо сказать, что все-таки эти заявления Земана не оказывают такого, так сказать, серьезного влияния в целом на европейскую политику, потому что все-таки руководители европейских стран в Евросоюзе консолидированно принимают заявления и некоторые меры в отношении России. Поэтому, в общем, можно относиться к этим заявлениям Земана, так сказать, спокойно, я бы так сказал. Потому что в целом, надо сказать, что позиция чешского сената, парламента и ведущих политических партий в Чехии, она совершенно последовательна в отношении недопустимых действий Кремля. Конечно, мы знаем хорошо, что Чехия в целом стремится, конечно, к добрым отношениям с Россией. Все хотели бы, чтобы в России начался демократический процесс и не было бы необходимости принимать какие-то санкции. Но сейчас я хорошо вижу, что чехи стоят довольно твердо в отношении оценки действий Кремля.
В середине февраля мир вспоминает о разрушительных бомбовых ударах по Дрездену, нанесенных в 1945 году британской и американской авиации. При этом в тени остается другое историческое событие. 14 февраля, в пепельную среду, бомбы упали на Прагу. Считается, что американцы перепутали чешскую столицу с Дрезденом. Сотни людей погибли, около 100 зданий было полностью разрушено, в том числе и Маусский монастырь и Музей Украины. 2500 зданий получили повреждения, в том числе дом Фауста, Виноградская синагога, скульптуры на мосту Палоцкого, театр на Виноградах, Гавличковы сады. Взрывы уничтожили здания на углу Ресловой улицы и набережной Рашина. Сегодня на этом месте стоит знаменитый танцующий дом. Об этих событиях рассказывает Антон Каймаков.
Сирены противовоздушной обороны возвестили об опасности слишком поздно. А прожане, которые за время войны успели привыкнуть к учебным тревогам, сигнал игнорировали. 100 домов было разрушено, 11 тысяч человек остались без крова. Непосредственно под бомбами погибло 700 горожан, и столько же задохнулось в заваленных руинами подвалах или позже скончалось от полученных ранений.
В одной улице я перебродил поток воды, а там справа горели Эмаус.
На одной из залитых водой улиц мне пришлось пробираться вброд. Справа от меня горел монастырь Эмаузи. Я добежал до набережной, чтобы увидеть, какой урон был нанесен городу. В это время провалилась крыша собора. Остановившиеся часы показывали время удара. 12 часов 32 минуты.
Так описывал один из радиорепортеров картину, представшую перед его глазами на улицах Праги. Считается, что бомбардировка чешской столицы в феврале 1945 года была навигационной ошибкой из-за плохой погоды, а бомбы изначально предназначались для атаки на железнодорожный узел в Дрездене. Но многие пражане, которые в роковой военный день находились в городе, такому объяснению не верят.
Мне было 22 года, и я тогда работала на Стенной площади, по-чешски сановажная на Амнисти. Был прекрасный солнечный день, но холодноватый. Мы были в стороне от налета. На Стенной ничего не было, но я помню, что день был прекрасный.
Вспоминала жительница Праги, которая в 2012 году позвонила в студию чешского радио во время передачи, посвященной бомбардировке чешской столицы.
Меня зовут пани Матушкова. Я родом из Жичан у Праги. Мне тогда было 14 лет. Мы жили у Флоры на Лебедской улице. Тогда был абсолютно ясный день. Моя тетя открыла двери на балкон и сказала: «Посмотри, они рисуют по небу». Это означало, что небо было чистым. То, что говорят, что были тучи в тот день, — это ложь. И буквально через мгновение на противоположной стороне бомба упала на дом, а за ней еще несколько. Я думаю, что вопрос погоды нужно еще раз исследовать. Очень странно, когда кто-то говорит о тучах наверху, когда снизу их вообще не видно. И непонятно, кто же давал сигнал, когда налет уже начался, и самолеты рисовали по небу, как говорила моя тетя.
Видите, они на небе кресла, как сказала моя тетечка.
«14 февраля я был в Виноградской больнице на отделении профессора Прусика. В полдень я должен был осмотреть еще одного пациента, но его не было. Так я решил идти домой. Сел на трамвай и поехал. Если бы я пациента осмотрел и задержался на полчаса, то, возможно, ехал бы на трамвае
в которой на Швериновой улице, Виноградская, попала бомба.
Писал в своей книге «Конец воспоминаний» профессор Владимир Вондрачек, заведующий психиатрической клиникой первого медицинского факультета Карлова университета.
Tady posluchačka z Prahy. Já jsem taky pamětnice a vyprávím si.
Я тоже из Праги и также являюсь свидетелем тех событий. Своим внукам и правнукам я рассказываю, что этот налет, который мы вспоминаем, был кульминацией жесточайшего стресса, продолжавшегося несколько лет, когда мы умирали от ужаса, что такой налет может быть. Свои лучшие годы мы провели в подвале. Только мы шли спать, как вновь гудели сирены. Мы надеялись, что этого налета не будет, и я думаю, что это была действительно ошибка. Я живу сейчас там, где жила и тогда, в Варшавицах, и помню, как улицей выше над нами горел дом. Бомбардировка шла полосой. Мы с мамой потом ходили смотреть на эти места. Горела синагога, дома, вплоть до Эрасского моста. И недавно я прочитала, что и художник Йозеф Лада во время этой бомбардировки потерял одну из своих дочерей. Она погибла именно на этом мосту. Мы выжили, но я всегда вспоминаю обо всех погибших тогда людях.
Мы это пережили, но вспоминаем всех тех, кто тогдакрат загинули.
Вспоминает еще одна коренная жительница Праги.
На этом мы завершаем программу русской службы Radio Prague International. В студии с вами прощается Катерина Испурвит. Заглядывайте на наш сайт russki.radio.cz, а отзывы можете присылать по почте. Улица Виноградская, 12, индекс 12099, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Читайте и комментируйте нашу страницу в Фейсбуке. Смотрите там фотографии зимней Чехии. Обязательно подписывайтесь на нашу новостную рассылку. И в вашем почтовом ящике каждый день будут самые свежие новости из Праги. А в студии с вами прощается Катерина Испурвит.